Глава 26. Разведка. Адельхейд, Бантоса. Внезапное решение Троя покинуть их группу в момент настоящего триумфа, когда палач вот-вот должен был доложить о выведанных от нечисти загадках армии ада, озадачило не только саму Адельхейд, но и каждого из членов их небольшого отряда. Все знали, насколько важно Трою получше выведать все, что связано с армией ада, чтобы осуществить свое заветное желание — уничтожить одного из дьяволов. А когда Трой не пришел ночевать, все были уже и встревожены. Не погиб ли он? Для Адельхейд все было еще сложнее. Почему Трой нагрубил ей в гроте? Не может же так быть, что он решил ее бросить. Никогда еще он, расставаясь с ней, не вел себя так отстраненно и безразлично, попросту командуя ей отстать от него. Мог ли он охладеть к ней? Или, может быть, он тайно влюбился в другую и ушел сейчас к ней? Только под утро взволнованная Адельхейд, бродившая по номеру кругами, не в силах понять, куда исчез Трой, и почему перед этим он вел себя с ней так грубо, вспомнила о своем навыке, который мог оказаться полезным.
Мастер видений 14 уровня. Раз в час вы можете на одну минуту увидеть то, что в данный момент видит знакомый вам разумный. Шанс в 18%, что вы сможете раз в час заставить его пережить минутное видение по вашему сценарию. Шанс в 19%, что вы сможете внушить посредством видения определенные эмоции к сюжету вашего видения.
Она тут же села и воспользовалась им, и то, что она увидела, ее абсолютно потрясло. Трой находился в окружении зомби и чертей. При этом они не были связаны, ходили рядом и вели себя абсолютно миролюбиво. Никакой агрессии в адрес гнома, и более того, создавалось впечатление, что они с уважением воспринимают каждое его слово и даже подчиняются ему. К сожалению, Адельхейд не могла слышать того, о чем говорилось, но увиденное породило в ее голове полный сумбур. Не в силах понять видение, она побежала к Ликвалу и поделилась тем, что смогла увидеть. Ликвал оказался не менее ошарашен, чем сама Адельхейд. Все, что он написал ей на листочке бумаги, так это только что все увиденное ей абсолютно бессмысленно, и пока что главное никому об этом не рассказывать. К этому не стремилась и сама Адельхейд. Она прекрасно помнила, как они с Троем обратились за консультацией к Фануару, которого считали своим другом, и в какие огромные проблемы все это впоследствии вылилось. Рассказать кому-либо, кроме Ликвала, которому они с Троем полностью доверяли, про подобное, да еще и когда городок по уши набит освобожденными узниками из лагеря для заключенных, немало настрадавшимися от пребывания в плену у нечисти, это не только может полностью обрушить Трою репутацию, но и подвергнуть его жизнь опасности, если он вздумает вернуться в Бантосу. Совместно решили, что Адельхейд нужно снова использовать навык, когда он откатится. Может быть, им удастся собрать побольше информации? И так вымотанная бессонной ночью Адельхейд едва выдержала необходимое время. Но ее ждало горькое разочарование. Трой, похоже, где-то мирно спал, судя по тому, что она почти ничего не смогла увидеть. Ничего, кроме едва подрагивающей тьмы, что как раз и было признаком того, что он спит. Адельхейд уже не в первый раз использовал этот навык и немного в нем поднаторела. Адельхейд была разочарована и даже немного разъярена. Она тут с ума сходит, пытаясь понять, что с ним стряслось. А он где-то мирно дрыхнет в неизвестном месте. И в следующий раз попыталась не только посмотреть, но и заставить его пережить минутное видение, в котором она ласково звала его домой, говоря о том, как его любит. Получилось у нее или нет, Адельхейд так и не узнала, поскольку так вымоталась, что заснула прямо в процессе использования навыка. Проснулась только через 5 часов и обнаружила, что Ликвелл накрыл ее одеялом и отправился спать в другую комнату. Тут же попробовала применить навык снова в надежде достучаться до Троя. Обнаружила, что он еще спит, и опять не поняла, получилось ли у нее наслать на него видение со своими самыми теплыми эмоциями по отношению к нему. Вскоре подошел Ликвелл. Насколько он был озабочен, можно было понять потому, что он сел рядом с Адельхейд и вступил с ней в переписку рекордной продолжительности. Обычно Ликвелл предпочитал повышать свое мастерство, изготавливая артефакты, и достаточно быстро сворачивал общение, не ведущее к росту его профессиональных горизонтов. Они обсудили, есть ли возможность изготовить поисковый артефакт, о которых Адельхейд слышала, что они могут помочь определить местонахождение разыскиваемого по его волосам или крови. Ликвелл, к сожалению, в этом вообще не разбирался. Рассмотрев и все другие варианты поиска Троя, которые только пришли в голову, сошлись на мысли, что единственный способ обнаружить, где он находится – продвинутый навык Адельхейд. В течение дня Адельхейд применяла его снова и снова, как только он откатывался, и Ликвелл сидела рядом в ожидании, что она сможет рассказать после этого. Но все, что она видела раз за разом, так это неясные тени перед закрытыми глазами мирно спящего Троя. Горячая натура Адельхейд требовала действия, но ничего другого, кроме использования навыка, сделать было невозможно. И это приводило ее в ярость. Только когда стало смеркаться, девушке наконец удалось увидеть что-то новое. Момент, когда Трой проснулся, она упустила и снова увидела его мирно стоящим рядом с чертями из зомби. Но было и кое-что новое. Какая-то странная, завораживающая, пульсирующая пятиугольная штука неподалеку. Адельхейд описала, как она выглядит Ликвеллу, но тот не смог высказать даже догадки о том, что это может быть такое. Следующая картинка через час. Трое опять возле этой штуки. Учитывая, что полностью стемнело, видно было очень плохо. Освещение шло только от пятиугольной конструкции. Но Адельхейд успела увидеть, что на нее одного за другим швыряют чертей, спутанных сетями, которые вначале отчаянно сопротивляются, а потом замирают. И затем помогают им распутаться и встать, а те после этого ведут себя, как ни в чем не бывало, словно так все и должно быть. И только со следующим использованием навыка повезло. Трой перемещался серией телепортов. И Адельхейд отчетливо узнал очертания грота в Даблвире. Видение закончилось тем, что Трой углубился в одно из ответвлений этого грота.
«Получилось!»
— радостно сказала она, открыв глаза.
«Ликвелл, собирайся, мы выходим. Я знаю, где его найти».
«Это опасное место. Возьмем воинов», — написал Ликвелл.
«Ты с ума сошел? Каких воинов? Стоит им увидеть Трое, тусующегося с чертями, как они попытаются прибить их всех вместе взятых!»
Возмущенно ответила Адельхейд.
«А если ты погибнешь, то Трой, когда вернется, и я ему расскажу, что повел тебя без охраны в опасное место, убьет меня. Ты же понимаешь, что я не воин!»
Написал Ликвелл.
«Да кончай ты осторожничать! Пошли уже!»
Возмутилась Адельхейд.
«На мне специальный комплект артефактов. Если меня там убьют, то я воскресну в таверне. Вперед!»
Убедив Ликвелла, Адельхейд быстро собралась, и они вышли из дома. И натолкнулись на группу подвыпивших людей.
«Ба! Какая красотка!» — сказал один из них.
Кинув на них быстрый взгляд, Адельхейд по впалым щекам безошибочно убедилась, что они из числа бывших узников. На предоставленное троем золото они приоделись, но отъесться после скудных харчей у нечисти пока еще не смогли. Успокоившись, она махнула рукой, призывая Ликвола поторопиться, и пошла дальше. Один из людей, тем временем, посмотрев ей вслед, сказал:
«Да, красотка, но с ней следует вести себя поосторожнее. Это женщина Троя».
Но другой, с вытянутым надменным лицом, запальчиво ответил:
«Женщина принадлежит тому, кто может взять ее, как и власть. Запомни это и не делай такой ошибки в будущем».
Ему никто не ответил. Принца Мирадлента побаивались. Третий сын короля людского королевства в краю больших озер раньше рассчитывать не мог на то, что когда-то сможет претендовать на власть. Старший сын успешно готовился к роли короля, когда придет его черед. А из среднего сына готовили на всякий случай его потенциального преемника. Третий сын был никому не нужен. Как никому не было дела и до его мечты о королевском престоле. Его даже не обучали особо военному делу, отправив заниматься артефакторикой. С недаемой завистью он нанял ассасинов, чтобы те убили обоих братьев, сделав его наследником отца. Ассасинов поймали, заговор раскрыли. И Мирадлент был осужден на пожизненное заключение в самой охраняемой тюрьме королевства. Вскоре в королевство пришла армия ада. В битве с ней погибли и король, и вся его армия, включая сыновей. И мечта Мирадлента исполнилась, хотя и в виде насмешки. Формально, по законам его страны, со смертью отца и первоочередных наследников он стал королем. Но придворные не завершили всех процедур по оформлению вступления принца в королевские права. Да что там, его даже из тюрьмы выпустить не успели. Уцелевших царедворцев больше волновало приближение к столице армии ада и перебор вариантов бегства. Нечисть переместила его из тюрьмы, где он не приносил ей пользы, в лагерь для заключенных, где постоянно хватало всякой нудной работы. Следующие полтора года ему пришлось заниматься в лагере заключенных в основном изготовлением заготовок для артефактов, которые потом использовались ремесленниками чертей для ускорения процесса создания дорогих артефактов. Из-за вспыльчивого характера у несостоявшегося короля постоянно возникали проблемы с другими заключенными. Но они быстро прекратились, когда его враги стали один за другим попадать в неприятности. Один заболел какой-то хворью, которая не поддавалась обычному лечению и сильно портила ему жизнь. Другой трижды за месяц падал, ломал себе то руку, то ногу. Терпение чертей, контролировавших работу заключенных, лопнуло. Они не стали ждать, когда у него пройдет очередной дебаф после лечения перелома, и убили его, превратив в зомби. Поползли слухи о том, что не все заготовки от артефактов Мирадлент вернул выдавшим их ему чертям, и сумел изготовить могущественные артефакты, при помощи которых и организует неприятности своим противникам. Мирадлента стали побаиваться и стараться не провоцировать лишний раз. А некоторые заключенные, как заложено в человеческой природе, стали заискивать перед окутанным атмосферой страха неформальным лидером, образовав готовую помочь в удовлетворении капризов принца свиту.
«Я слышал, что его люди встревожены. Шушукаются между собой, что Трой пропал с концами и вел себя перед уходом странно. Так что возможно, что женщина еще этого не подозревает, но уже может искать новые варианты», —
угодливо поддакнул длинный тощий эльф, ходивший тенью за принцем. Мирадлен довольно кивнул и жестко сказал:
«На сегодня довольно пить. Нам нужно посовещаться по важному вопросу, что мы обсуждали давеча. Время пришло. Встречаемся в 8 утра в гроте у входа в город. Каждый из вас должен к моменту встречи иметь список из минимум 10 сторонников, способных помочь реализовать нашу вчерашнюю идею».
Группа быстро разошлась по сторонам. Каждый в ней знал, что за идею задумал Мирадленд, и хотя и побаивался, жаждал успеха в ее реализации. Не подозревая о том, что над Бантосой сгущаются тучи, Адельхейд и Ликвал вышли в грот и немедленно открыли портал в лес около Даблвира. А дальше телепортами понеслись к гроту. Сразу заходить в грот не стали, решив понаблюдать за ним как следует. То, что Адельхейд хотела как можно быстрее увидеть Троя, не означало, что она готова попасться в лапы снующей около него нечисти по своей неосторожности. Ждать пришлось долго, пока не откатился навык. Адельхейд легла на траву и закрыла глаза. Через минуту она поднялась и сказала Ликвалу:
«Попробуем пройти внутрь. Трой однозначно еще в пещере, он стоял в компании всего одного черта и что-то с ним обсуждал. С одним чертом, если что, мы с тобой должны совладать. У меня есть несколько полезных навыков, что могут помочь, да и ты кое-что умеешь».
Ликвал расправил плечи, чтобы соответствовать образу лихого воина-эльфа, которым никак себя не чувствовал. Но в глубине души вздохнул. У него было сильное подозрение, что из этой экспедиции живым он в Бантосу не вернется. Но Трой и Адельхейд были его единственными друзьями. И если он и был готов рисковать своей жизнью ради кого, так это только ради них. Но все же он попытался приободриться, вспомнив, что был в свое время, еще до того, как попал в тюрьму, довольно умелым воином. Оставалось только надеяться, что не все еще забыл, учитывая, сколько десятилетий он в этой тюрьме провел без возможности тренировать свои навыки владения оружием. И пожалеть, что так истово занялся артефакторикой после выхода из нее, не найдя времени для военных упражнений. Трой как-то так увлек его, постоянно ставя интересные задачи, бросавшие вызов его самолюбию, что ни до чего больше руки просто не доходили. Осторожно зайдя в грот, выпили эликсиры на ночное зрение, прошли до нужного ответвления и углубились в него, стараясь идти максимально тихо. Ликвал пожалел, что не было времени как следует приготовиться. У него уже созрела идея, как сделать амулет, который, будучи прикрепленным на обувь, будет практически полностью заглушать шум шагов. Он тряхнул головой, понимая, что сейчас надо думать совсем не об этом, а то так и действительно можно погибнуть, утратив осторожность в неподходящем месте. Адельхейд, шедшая за ним в 5 шагах, внезапно услышала прямо над ухом знакомый шепот.
«Миледи, вы зря сюда явились. Немедленно уходите!»
«Хакун?»
Радостно отреагировала она чуть громче, чем следовало. Ликвал встревоженно обернулся. Он не понял, что сказала девушка, но вот что шуметь тут не стоило, так это точно. Адельхейд махнула ему рукой типа «извини», и, подождав, пока Ликвал отвернется, тихонько шепнула Тхакуну:
«Ты здесь? Значит, и Трой совсем рядом. Почему я должна уходить, не попытавшись уговорить его вернуться домой?»
«Потому что он стал кровавым колдуном!»
— яростно прошептал Тхакун.
«Он уже и 2 алтаря соорудил, на которых из всех, у кого в жилах течет кровь, создает себе слуг при помощи могущества магии крови. Пройдете еще пару десятков шагов вперед, попадетесь ему на глаза и навеки станете высушенными мумиями, которые будут готовы на все, чтобы угодить ему и получить похвалу. А хвалить он вас будет только за то, что вы приведете ему новых жертв, которым он тоже высушит кровь и сделает своими рабами».
«Все так плохо?»
Тихонько ойкнула Адельхейд, не в силах осознать, что она так долго искала Троя, наконец нашла, но должна повернуться и уйти.
Но у него же железная воля. Он же специальный данж прошел. Он что, с ума сошел?
Это одержимость,
отреагировал Тхакун.
Уж одержимого я могу узнать, если увижу. Он попросту не может понять, что не он управляет своими поступками. Он утратил прежние понятия правильного и неправильного. И железная воля Троя только усиливает его решимость сделать все, что он теперь считает правильным. Как бы ужасно это ни выглядело для прежней личности Троя. Единственное, что я не понимаю, так это почему он сам еще не лег на собственный алтарь. Из всего, что я знаю о кровавых колдунах, это должно резко увеличить его могущество. Но почему-то он медлит, хоть это меня радует.
Ликвел повернулся и развел руками, безмолвно спрашивая, чего она вдруг остановилась. Адельхейд знаком попросил его немного подождать.
«А есть способ его избавить от этой одержимости?»
— робко спросила она.
«Хоть что-то сделать можно? Он бы все сделал для того, чтобы спасти меня, окажись я жертвой этой одержимости. Что мне делать?»
«Вернись в Бантосу. Обратись на прием к Перфундару. Расскажи, что в окрестностях Даблвира появился кровавый колдун. Про Троя не говори. Скажи лишь, что это одержимый, не прошедший еще лично через алтарь. И спроси, знает ли он, как можно избавить гнома от одержимости. Скажи, что Трой сейчас за ним наблюдает, потому не может прийти лично. Короли всегда знают обо всех серьезных угрозах. Их готовят к этому с детства. Если кто и сможет тебе помочь с этим, так это Перфундар. Если вдруг и Перфундар не знает, то иди в лес к королю эльфов. Тот точно в курсе. Он боролся лично с кровавыми колдунами. Я люблю Троя, как и ты, но сейчас он угроза для всего живого пострашнее нечисти. С его изобретательностью и готовностью идти до конца он будет невероятно опасен в роли кровавого колдуна. А теперь бегите. Еще пару минут они с чертом будут заняты, обращая на алтаре пойманного медведя. А потом, скорее всего, вернутся в город и пойдут именно этой дорогой. Вас тут быть уже не должно.
Одинокая слеза скатилась по щеке Адельхейд. Смахнув ее, она подошла к настороженно озиравшемуся Ликвелу и дернула его за рукав камзола.
«Уходим отсюда побыстрее. Я тебе по дороге домой все объясню».